отрывок из 4 главы послания к римлянам. Всем можно немного посожалеть, что мы заканчиваем сегодня 4 главу. Читаем продолжение истории Авраама с 18 стиха по 25. «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не ослабев вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. Впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы сегодня с вами будем завершать 4 главу послания к римлянам. История об Аврааме подходит к своему некому такому логическому финалу для нас. Сегодня у нас нет листочков, поэтому я буду называть пункты, и вы себе отмечайте, кому как удобно. Итак, тема сегодняшней проповеди очень простая. Она будет называться «Тест на подлинность веры». Сегодня мы с вами все представляем из себя лаборантов, и мы сегодня с вами все находимся в специальной лаборатории, где проверяется наша вера. На самом деле мы подлинные верующие люди, или лучше сказать, на самом деле у нас настоящая вера. Итак, тест на подлинность веры на примере Авраама. Здесь будет, как всегда, ну или как обычно бывает, три пункта, поэтому я постараюсь... Нет, сегодня будет два пункта. Поэтому сегодня два пункта мы смотрим. Итак, первый момент – это свойство спасительной веры. Мы будем читать со стиха 18 по 22. Свойство спасительной веры. И здесь будет несколько пунктов, и будем их все рассматривать. Мы посмотрим, на самом деле, каковы же ключевые свойства веры, которые мы находим на примере Авраама. Или вообще веры, данной Богом, единственно спасающей веры. Итак, первое свойство спасающей веры или настоящей веры, она больше, чем надежда. Посмотрите, апостол Павел здесь говорит интересную фразу. Она вообще такая уникальная сама по себе фраза про Авраама, стих 18. «Он сверх надежды поверил с надеждой». Он сверх надежды. Это нечто вообще такое нечеловеческое явление. «Сверх надежды поверил с надеждой». Может быть, на первый взгляд кажется, что какая-то тавтология, два раза «надежда, надежда», но на самом деле здесь показано крайне важное и необходимое свойство спасающей веры. У нас обычно люди говорят, надежда умирает последней, правда? Когда надежда умирает последней? Когда уже все и объективные, и субъективные причины для такой надежды отсутствуют, их просто нету. На прошлой неделе мне пришлось быть на этом тестировании, на исследовании своего организма. Там, и очень много вокруг меня было людей, которые больны раком. И я скажу вам, что видеть людей, которым уже сказали вердикт или, скажем, их диагноз, там рак крови, который неизлечим, и который просто находится в отчаянии, ты видишь, как надежды нету. Если когда они приходили в эту больницу, то была еще какая-то надежда, да, может быть, там вот проверят меня, и все не так страшно. Но когда человеку говорят вот такой диагноз, и говорят, что мы будем лечить, но если они честно иногда говорят, вот этот момент мы не можем вылечить, наверное, то видеть людей, которые потеряли надежду, это очень печально, потому что у большинства из них нет надежды на Бога, это хорошая площадка для благовестия. Но надо понять нам здесь, что на самом деле для Авраама не было больше никакой надежды. Наш текст довольно ясно говорит, он старый, жена его уже старая, они естественным образом не могут родить сына. И тут вдруг невероятное обетование. Посмотрите, так многочисленно будет семя твое. Он поверил сверх надежды, хотя для этой надежды не было никакого основания. Итак, очень важный момент. Настоящая вера, она больше, чем надежда, во-первых, она больше, чем надежда, потому что она больше человеческой надежды. То, что поверил Авраам, это больше, чем человек может надеяться. Человек мог бы надеяться на что-то, ну, хотя бы, что его досмотрят до старости. Может быть, там где-то появится невидимый какой-то родственник. Ну, может быть, что-то просто кого-то усыновят. Но чтобы вот такую надежду, так многочисленно будет семя твое. И это от тебя будет лично. Это больше, чем человеческая надежда. Но это не все на самом деле. Еще очень интересный момент есть. По поводу того, что это больше, чем надежда. Это не только больше, чем человеческая надежда, но это еще и уверенность. Потому что надежда сама по себе, это как бы, знаете, желаемое, да? Вот я желаю, чтобы так было. Настоящая же вера, она больше, чем надежда, потому что она уверена, она абсолютно уверена. По-человечески это невозможно, и поэтому Писание говорит, он поверил сверх надежды. Посмотрите, объект веры Авраама – сам Бог и Его Слово. Божие обещание. Ни человек, ни обстоятельства, ни возможности самого Авраама, когда все доводы разума оказались несостоятельными, когда прежний опыт оказался обманчивым, совету людей никак не помогали, включается вера, которая не подводит, потому что она укореняется в Боге. Посмотрите, пожалуйста, вера – это не просто надежда на что-то хорошее, это не просто какой-то оптимизм, все будет хорошо. Вера – это убежденность, полная уверенность, что так и будет, потому что Бог сказал. Посмотрите, друзья мои, вера – это не просто принятие разумом какой-то вещи, это не просто интеллектуальное принятие, это когда вся твоя сущность соглашается с Богом и говорит, так будет, потому что Бог сказал. Подлинная вера всегда затрагивает все существо человека. Это не просто вот так, знаете, как бы, может быть, получится эта твердая уверенность. Поэтому Писание говорит нам, он поверил сверх надежды. Итак, первое свойство подлинной веры, она больше, чем надежда. Во-вторых, мы читаем дальше интересную фразу, не изнемогшей вере. И поэтому второй пункт, это победа над внешним давлением. Победа над внешним давлением. Обстоятельствами или фактами. Изнемогшей вере. Эта фраза показывает нам, что Авраам побеждает внешние обстоятельства, не позволяет сомнениям или смущениям затмить или как-то разрушить его веру. Авраам верил уже Богу 25 лет, признавая, что Бог может воскресить и сотворить мертвых, и называет несуществующее как существующее, как говорит нам Павел. Как им известно, из Писания Авраам не был свидетелем каких-либо великих чудес Божьих, в принципе. Мы не видим, чтобы Авраам присутствовал при том, как кто-то воскрес из мертвых, или где-то что-то возникало из ничего, но он верил Богу. Наши сомнения, друзья мои, возникают тогда, когда наш опыт говорит нам об обратном. Вот подумайте, пожалуйста, мы полагаемся в своей жизни на свой опыт чаще всего или на какие-то факты. И вот когда наш опыт и факты соединяются вместе, и это противоречит тому, что мы слышали от Бога, тогда у нас возникает смущение. Это как бы некое внешнее давление, которое переходит вовнутрь. Очень часто от неверующих людей можно слышать, что вера – это бегство от реальности. Что вера помогает переносить трудности, потому что человек абстрагируется от окружающей его реальности. Неверующие люди часто заявляют, что христиане живут иллюзиями, что они ходят в церковь, чтобы убежать от реальных проблем этого мира, занимаются самовнушением или даже зомбированием через свои христианские идеи. И поэтому христиане выдают желаемое за действительное, потому что просто убегают от трудностей и реальности. Другими словами, суть всех этих заявлений таковых людей сводится к тому, что христианство – это побег от окружающей действительности, что вера просто закрывает глаза на факты. Но наш отрывок говорит совсем другое. Посмотрите стих 19. «И не ослабев в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Посмотрите, Авраам не побоялся посмотреть фактам в глаза. Он их признает. Он не прыгает и не скачет и говорит, ну все, я молодой, мы сейчас быстренько родим. Нет, он так не делает. Я помню, как-то столкнулся с одной женщиной, мы с ней знакомы были, в одном городе жили, город Кемерово, после одного такого, знаете, религиозного собрания по исцелению, она прибежала к нам в гости и кричит: «Бог исцелил мои пальцы!» У нее были маленькие кривые пальцы. «Бог исцелил мои пальцы!» Она так показывает, такая радостная, а они кривые. Они как были, такие и остались. Но просто такое некое самовнушение, такая вот убежденность, что просто, ну, все как бы случилось. Но и она смотрит на эту реальность, и я говорю: «Настя, посмотри». Она ее не видит только через неделю, когда вся эта вот иллюзия, когда весь это такое давление эмоциональное прошло, она увидела, для нее это был шок. Шок. Настоящая вера, она не игнорирует реальность. Настоящая вера признает, какая реальность. И Авраам здесь признает на самом деле: да, так и есть. Смотрите, это книга Бытия, глава 17, мы читаем с 15 по 17 стих. «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара, я благословлю ее и дам тебе от нее сына». Это надо понять, что это слышат люди, которые старики. «Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Посмотрите, Авраам реально задает вопрос: а как это может быть? Это нереально, это невозможно, но он смотрит этим фактом в глаза. И, кстати, многие манускрипты древние даже переводят эту фразу: «не помышлял», как в утвердительной фразе, он помышлял об этом. Авраам смотрел на эту объективную реальность вокруг себя и честно сказал: нету никаких объективных фактов или оснований для того, чтобы это обетование исполнилось. Потому что тело мое уже старое, и жена моя уже не может родить. Но он не поддался этой слабости, но поверил и доверился словам Бога. Он не убежал в мир фантазий, иллюзий. Он сознает реальное положение вещей. Почему, друзья мои? Потому что он не смотрел на трудности, которые были. Он не смотрел на препятствия, которые были, но смотрел на того, кто обещал и контролирует все. Он смотрел на Бога. Подобно как апостол Петр, который шел по воде, шел и не тонул, пока смотрел на Христа. Как только он посмотрел на бушующие воды, ветер вокруг себя, то сразу же стал утопать. Друзья мои, как только мы смотрим на себя, смотрим на обстоятельства вокруг нас, то наша вера может нас подвести. Потому что настоящая подлинная вера, она смотрит на Бога и поэтому не колеблется. Друзья мои, подлинная вера не закрывает глаза на реальность. Она говорит: да, реальность такая. Но знаете, что подлинная вера делает? Она преодолевает эти все обстоятельства. Она побеждает их. Помните, Иисус говорит: сия вера, победившая мир, что? Вера наша. Она победила этот мир. Она побеждает обстоятельства, которые вокруг нас. Она реально оценивает факты и проблемы и становится выше их и побеждает тем самым. Некоторые люди полагают, что если есть у человека настоящая вера, то не должно быть никаких сомнений и смущений. Что нужно, как они говорят, трансформировать реальность с помощью своей веры. Вы можете найти такие книги христианских авторов, и даже можно найти нехристианских авторов. Они порой стоят на одной полке. Трансформация реальности. Друзья мои, но это не так. Отсутствие сомнений вовсе не свидетельствует о том, что вера настоящая. Может быть, сегодня вам предстоит встретиться с какими-то адептами разных культов или сект. Вы знаете, они не сомневаются. Когда тысячи людей выходят на стадионе в Южной Корее перед преподобным Сенмуном, и он их там сочетает браком, в этом году, если мне, я не ошибаюсь, 1017 или почти 18 пар одновременно сочетались, то вы знаете, эта толпа народу там совершенно не смущается. Они совершенно убеждены, что их брак просто теперь стал божественным, потому что сам новый Мессия, преподобный Мун, их благословил. Вы можете встретиться с человеком, который посетил какой-то семинар, там, не знаю, как заработать, стать миллионером, или просто семинар, как стать самым счастливым. И он такой убежденный и уверенный, что кажется, что нет даже места таких смущений. Настоящая вера, адекватная вера, Она настоящая в том плане, что она понимает реальность. Она преодолевает сомнения. Она борется с смущениями. Это могут быть сомнения в какой-то доктрине, когда ты разбираешься глубже. Подлинно ли так, как сказали? Это может быть сомнение в твоей жизни, получится или нет. Это нормально. Это нисколько не является проблемой. Вопрос в том, продолжаешь ли смотреть на Господа, чтобы Он помогал тебе решать свои твои проблемы, разбираться в твоих вопросах, находить ответы на самые сложные обстоятельства. Вера – это то, что помогает преодолеть эти сомнения и найти верный ответ. Она побеждает, в конце концов, их, потому что борется с ними. Мне кажется, яркий пример здесь – это Ной. Проповедник правды, который проповедовал 120 лет, строил ковчег. Я думаю, что одну деталь очень часто верующие упускают здесь. В то время, когда Ной жил и строил ковчег. Значит, подумайте, 120 лет. 120 лет! У нас, в принципе, большинство из нас людей в жизни, может быть, активный образ, там, не знаю, активный момент нашей жизни, это лет 40, а это 120 лет. Так вот делал. Но вы знаете, что в том обществе не было? В том мире? В том мире не было дождя. Он проповедует, что будет потоп в мире, где все орошается с помощью тумана, росы, что будет потоп, и на него смотрят, как на безумца. И это 120 лет продолжается. Это реальная такая картина. Но он не поддался, он не сдался, потому что он полагался на Бога, хотя факты говорили совсем обратное. Факты говорили совсем о другом. Но он знал, Бог так сказал, и поэтому Бог выше фактов. Он сказал, значит, так будет, поэтому я ему доверяюсь. Его проповедь не сводилась к тому, скоро будет дождь. Его проповедь сводилась к тому, что скоро будет излияние гнева Божия, стоит покаяться. И нужно покаяться. И вот центром проповеди и веры был Господь. Настоящая вера, она не надеется на то, что не будет дождя или будет дождь. Настоящая вера верит в Бога, который дает дождь или не дает дождь. В этом смысл настоящей веры. Он доверялся Богу и Его Слову, поэтому и не изнемог вере все эти 120 лет, подобно как и Авраам не изнемог вере, потому что доверился Богу. Мы можем чего-то не знать, что-то не понимать, но если Слово Божие говорит ясно и четко, нам стоит оставаться быть твердыми и непоколебимыми. Еще один прекрасный пример – это Сидрах, Месах и Авденаго. Помните, вавилонский царь Навуходоносор приготовил такую ужасную печь, трубы, музыкальные инструменты, куча народа, все поклоняются, даже все евреи поклоняются. А вот эти трое не поклоняются. Их хватают, этих молодых людей, готовы бросить в печь. Они не отрицают реальности, перед ними раскаленная печь. Помните, что они говорят? Царь, Бог может нас спасти от этой печи, а может и не спасти. Мы вполне признаем, что мы сейчас можем быть уничтожены, сожжены этим огнем, но для нас самая главная ценность – поклоняться только одному Богу. И поэтому тебе мы не поклонимся. Мы этому истукану не поклонимся. Посмотрите, они не отрицают факты. Они говорят, ну, мы не боимся огня. Ну, нам не страшно, в принципе, пускай бросают. Нет, они говорят, да, если нас бросят, мы погибнем. Но мы погибнем с верою Бога, который хочет, чтобы только Ему поклонялись. Посмотрите, для этих людей реальность на самом деле имеет значение, но она не является ключевым характером, определяющим их поведение. Вера – вот что определяет. Доверие Богу – вот что определяет. Они не верили, что Бог их избавит. Они верили в Бога, который сделает то, что Богу нужно. Потому что Бог мог бы их избавить, а мог бы и не избавить, но все равно остался бы прославленным. И это важный момент. Вера не думает, что она хочет. Вера доверяет Богу, который хочет самое лучшее для того, кто уповает. И еще маленькое пояснение. Мы живем с вами в том обществе, где благочестие не принимается. Где честность отвергается, где благость уничижается. Друзья мои, вопрос очень простой. Стоит ли нам подстраиваться? Стоит ли нам жить по таким же критериям и принципам? Прекрасный пример Псалом Асафа, помните, да? Он поколебался, видя, когда благоденствуют нечестивые, когда везде успех у злых людей. И что же Асаф говорит? Я смущался, пока не вошел в храм Божий, пока не увидел Бога самого, Его величия и славу. И я понял, я разумею, я понимаю теперь. Именно поэтому нам не стоит смущаться. Более того, в религиозном мире, друзья мои, меняются страшные приоритеты. На прошлой неделе мне прислали, друзья, ссылку на церковь нудистов, где пастор за кафедрой, абсолютно обнажденный, проповедует о Христе, о Боге, такой же примерно аудитории, как он сам. Нам кажется, абсурд, друзья мои, да? Я вам скажу, это не абсурд вовсе. это реальность. Я столкнулся с одним баптистом, нудистом в городе Новосибирске, который приехал из Америки в Новосибирск на пляж к нудистам, чтобы им там рассказать о Боге. Хороший такой мужичок. Да. Мы живем с вами в то время, когда даже, казалось бы, такие незыблемые вещи, они разрушаются. И поэтому не стоит колебаться, потому что у нас есть единственный источник авторитета – это Божье Слово. И тогда мы будем побеждать обстоятельства, побеждать окружающие нас вещи. Третий момент. Третье свойство подлинной веры. Она не только больше, чем надежда человеческая, она не только побеждает внешние давления, она также побеждает и внутренние давления. Это сомнение, отчаяние, безнадегу. Посмотрите, мы читаем здесь про Авраама, стих 19, прочитали, не ослабев в вере, и дальше стих 20, не поколебался в обетовании Божиим неверием. Очень важный момент здесь. Не поколебался в обетовании Божиим неверием. Когда, друзья мои, обстоятельства складываются у нас такими, что кажется, что это ничего не исполнится, вот то же самое было и в жизни Авраама. Когда Бог дал такое потрясающее обетование Аврааму, тогда еще никого не было и ничего не было. Они были старыми, уже немощными людьми. Неверие нас может атаковать с двух сторон. Во-первых, со стороны фактов, трудностей, испытаний, может быть, нашими слабостями какими-то, а с другой стороны, это нашим внутренним сомнением от величия обетования, которое Бог нам дал. Нас могут смущать, а правда ли, что вот Бог пообещал нам вот такое великое это исполнится? А правда ли, что вот Бог нам такое говорит, это реально? И вот слово «колебаться» очень интересное. Буквально слово «колебаться» можно перевести как «спорить с самим собой» или «пребывать в конфликте с самим собой». Это когда наш разум хоть и понимает, что говорит нам Бог, но не готов с этим согласиться. Такой человек обычно не тверд в своих путях, как говорит Иаков. Обычно лукавый посылает свои стрелы, чтобы нас поколебать и смутить. И нам не стоит, друзья мои, поддаваться на такие вещи, но твердо уповать на Бога и идти продолжать Божьим путем. Такие же мысли были у учеников Христа. Посмотрите, Евангелие от Луки, 18 глава. Я прочитаю эти слова. Лука, 18 глава, 28-30. «Петр же сказал, это имеется в виду, сказал Иисусу, вот мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей, или Царствие Божие, и не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни вечной». Посмотрите, они на самом деле засмущались. Апостолы засмущались, они пошли за Христом, оставили свой бизнес, привычный образ жизни, они стали в некотором смысле противовес тому религиозному обществу. И у них был вопрос, Господи, а что мы получим в конце концов? И Иисус им отвечает. Или известная Нагорная проповедь Христа, Матфея 6:33, «Ищите прежде Царствие Божие и правду Его». И Он что говорит? «И это все приложится вам». Друзья мои, насколько это тяжелые слова принимать век материализма и гедонизма, в котором мы сегодня живем. Когда даже верующие люди увлечены зарабатыванием, увлечены наслаждением, довольствием, когда просто даже богоискание, богоизучение становится неинтересным, непопулярным. И когда вот мы все это слушаем, и когда мы слышим все эти Божьи обетования к нам, то, конечно, возникает смущение, Господи, когда вокруг тебя все вот такие другие, когда внутри тебя смущение, потому что порой бытие может повлиять на нас так же, то, конечно, нужно сказать, нам есть о чем думать дальше. Верить Богу очень легко по-человечески, когда все у тебя хорошо. Можешь доверять суверенной Божьей власти, полагаться на благость Божию, когда твоя жизнь озарена такой внешней удачей. Но если нет, тогда очень легко поколебаться и поддаться сомнениям, как это преодолеть. Вот здесь мне хочется парочку дать ответов. Авраам с этим столкнулся. Посмотрите, как Авраам говорит здесь, Бытие 15 глава. «После сих происшествий Было слово Господа к Аврааму в видении сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Смотрите, реально Авраам смущается. Бог ему пообещал все, но он смущается. Внутренние сомнения: такое великое обетование дал мне Бог. Правда ли это будет? И вот что Бог ему говорит. «И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Посмотрите, у Авраама естественные вопросы, как это может быть. Он смеялся над этим, потом жена его смеялась над такой вероятностью. Это не было противлением Богу, это была, скорее всего, борьба со своими сомнениями, естественными сомнениями. Но вера преодолевает их. Друзья мои, можно иметь слабую веру, но эта вера закаляется в обстоятельствах, трудных обстоятельствах. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша вера стала сильнее, то надо трудиться, надо служить, надо преодолевать эти испытания, и тогда придет и победа над сомнениями. У Жана Кальвина есть очень интересная мудрая фраза, я ее решил вам процитировать сегодня. Он говорит так, что верующие не настолько просвещены, чтобы не иметь остатков невежества, и не настолько прочны в сердце, чтобы не иметь сомнений. Это очень важно, друзья мои, не смущайтесь, если у вас есть такое в жизни. Но когда мы познаем больше Бога, познаем лучше Его волю, тогда наши сомнения уходят. Когда человек заявляет: «Я все знаю и все могу», это просто самонадеянность. Но когда человек говорит: «Я доверяю», друзья мои, подлинная вера – это не просто знание всего или понимание всего. Подлинная вера – это доверие. Это доверие. Вера же есть осуществление ожидаемого, говорит в послании к евреям, и уверенность в невидимом. Друзья мои, я доверяю, я хочу просто показать вам, я доверяю тому, что Бог делает так в моей жизни все, что мне это содействует ко благу. Бывает, правда, такой момент, когда ты смотришь на свои обстоятельства жизни и кажется: ну как это может быть благо для меня, правда? Как это может быть полезно для меня? Но Писание говорит: любящим Господа, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Значит, все, абсолютно все благо для меня. Я думаю и размышляю о том, что Бог благ ко мне во всем. И я смотрю на свои обстоятельства жизни, удары судьбы и думаю: Господи, как это может быть добро для меня? Но Писание говорит: Бог благ. Я смотрю на то, что Бог ведет меня по жизни, и Писание говорит: Он контролирует мою жизнь настолько, что даже считает мои волосы на голове, и я доверяю Ему. Бывает так трудно доверять, но Писание говорит: чем больше я размышляю о Боге над Его Словом, тем вера моя становится тверже и сильнее, и помогает мне преодолевать эти внутренние сомнения. Друзья мои, не смущайтесь, если они у вас есть. Знаете, а если они у вас есть, знаете, о чем это говорит? Надо больше познавать Бога и Его Слово. Если вы видите в своей жизни какие-то сомнения и смущения, значит, познавать надо Бога и Его Слово больше. И вот четвертый момент, свойство спасающей веры, поможет нам еще видеть некоторые характеристики. Итак, четвертый момент, характеристика или свойство спасающей веры – это победа над неверием. Посмотрите, следующий стих очень важный. Продолжение 20 стиха. «Но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». И стих 21. «И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». Итак, наш текст говорит нам, что Авраам был утвержден, или как написано здесь, но прибыл тверд в вере. Был утвержден в вере. И в чем же секрет этой твердости? Как же он утвердился? Два момента здесь есть в этом тексте. Во-первых, он воздал славу Богу, и во-вторых, он доверял Божьему Слову. Итак, подлинная вера, она прославляет Бога. И когда мы прославляем Бога, тогда вера наша укрепляется. Но что это выражение означает «воздав славу Богу»? Как это понять «воздав»? Ведь в конце концов Писание нам говорит ясно, что Авраам ничего не сделал. Авраам даже не сказал ничего. Разве так, что он сказал: «Господи, ну не знаю, как Елиезер все заберет у меня, детей у меня нету». Вот ничего не сделал и ничего даже не сказал. Но почему-то Писание говорит, что Бог вменил ему это в праведность, и что Авраам прославил Бога. Как это произошло? И ответ есть очень простой. Авраам размышлял о величии Бога. Авраам размышлял о Божьем характере, о Божьих атрибутах. Авраам доверился Божьей истине. Другими словами, Авраам прославил Бога тем, что размышлял о Боге правильно, положился на Божий характер. И когда это происходит, друзья мои, тогда рождается подлинное поклонение. Мы открываем и понимаем истину о Боге, и поклоняемся Ему, и посвящаем свою жизнь. Когда мы размышляем о Божьем величии, когда мы видим Бога славным, превознесенным, чудным, с нами происходит нечто важное, друзья мои. Помните пророка Исаию, который увидел Бога, сидящего на престоле славы? Что с пророком Исаией произошло? Аллилуйя, ура, я вижу Бога. Я напишу книжку, продам миллионным тиражом, как я видел Бога. Нет, Исаия видел Бога, и что же было? Раскаяние, смирение, поклонение, восхваление, в конце концов. Когда Исаия размышлял о Боге, кто же сидит на престоле славы в Израиле, то Бог показал ему, кто сидит на престоле славы. Друзья мои, когда мы размышляем с вами о Боге, когда мы размышляем о Божьих истинах, рождается в сердце подлинное богопочитание и поклонение. Мы открываем и лучше понимаем Божью истину. Мы поклоняемся Богу всем своим сердцем, прославляем Его, в конце концов укрепляем нас в нашей вере. Часто можно слышать такую фразу довольно странную. Просто славь Бога, и все будет хорошо. Друзья мои, но прославление – это же не какие-то мантры или заклинания. Нужно видеть величие Божие, вот тогда ты будешь его прославлять. Прославляет Бога только тот, кто видит, понимает. Авраам прославил Бога, воздал ему славу. Почему? Потому что он верой своей доверился Богу, которого знал. Он не просто сказал: «Господи, сейчас буду петь тебе песню, и сейчас буду просто восхвалять тебя своими устами». Он на самом деле сердцем восхвалял Бога, потому что он доверился тому Богу, какой был на самом деле. Я еще поясню немного эти моменты. И еще важный аспект, как же его вера утвердилась, он доверился Божьему Слову. Мы все с вами даем обещания. Если кто не давал обещания, тот, наверное, не человек. Некоторые из нас, конечно, лучше в исполнении своих обещаний, некоторые хуже. Вы заметили, что обычно мы даем обещания, когда у нас все очень хорошо в жизни. Мы их так быстро даем обещания и даже так же быстро их и забываем. Когда нам тяжело, мы более сдержаннее, более спокойнее. Но так или иначе, мы попадаем все периодически в прессинг неисполненных обещаний. И говорим: ну не буду я так давать обещания больше. Почему мы попадаем в этот прессинг? Да потому что мы не можем контролировать свою жизнь до конца. Иногда мы можем заболеть. Иногда, может быть, там метро сломалось, машина перегрелась. Иногда ситуация изменилась, работы уволили, наоборот, повысили. Все может поменяться очень быстро в нашей жизни. И мы оказываемся людьми, которые не могут выполнить то, что пообещали. Конечно, нужно быть мудрым, не обещать то, что не можешь исполнить. Но бывают даже мудрые люди, которые обещают нам, попадая в такую ситуацию. Но, друзья мои, Бог не такой. Слава Богу им за это. Бог не такой. Все, что Бог обещает, Он реально исполняет. Посмотрите, как об этом говорится в книге «Числа», 23 глава, стих 19, где написано, что Бог не бросает слов на ветер. Мы можем быть абсолютно уверены в том, что Он исполнит, что обещал. Итак, вот что написано, «Числа», 23 глава, стих 19. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Друзья мои, именно поэтому Богу неверие неприятно. Знаете, почему неприятно? Потому что неверие отрицает характер Бога. Мое недоверие Богу, оно уничижает Бога. Оно на самом деле оскорбляет Его, бросает Ему вызов. Потому что я тем самым как бы говорю: ну, Бог, это не исполнится, этого не может быть на самом деле. Это неправда. Но когда я верю Богу, верю Богу, доверяю Ему, я тем самым прославляю Его. И именно поэтому вера, подлинная вера, это высшая форма богопоклонения, потому что я доверяюсь характеру Бога, и тем самым и моя жизнь соответствующим образом преображается. Поэтому вера прославляет Бога тем, что признает истину о Нем и доверяет всецело Ему при любых обстоятельствах. Да, вера может быть слабой, но даже и слабая вера все-таки вера. Даже маленький тонкий луч света все-таки свет. Ребенок хоть и имеет малую силу, но все-таки может ползать, у него есть какая-то сила по сравнению со взрослыми людьми. Поэтому вера либо есть, либо нету. Нет такой как бы неполноценной веры, но вера может быть слабой или сильной. Почему сильная или слабая? Потому что слабая вера, она еще не закалилась в путях доверия Богу. Итак, два простых фактора, которые определяют суть моей веры, это познание Бога и применение моих знаний о Нем. Если мне хочется сделать маленькую пометку, это разница между верой и безрассудством. На примере исцеления по вере. У меня есть знакомая семья одна, которая очень сильно страдает от этого. Их отец, глава семьи, считает, что не нужно обращаться к врачам, не нужно обращаться за помощью, к лекарствам. И очень тяжело, конечно, семья страдает, особенно и зубами. В наше время такое порой экологически безобразное, и продукты такие тоже бывают. Вот. И вот разница между верой и безрассудством на примере исцеления по вере. Есть два текста, которые чаще всего используются, и больше всего ими манипулируют сознанием людей. Это Иакова, 5 глава. Ну, все вы знаете хороший текст. Я прочитаю 13-15 стихи. «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится». Это 5 глава Иакова, 13-15 стихи. «Весело ли кто, пусть поет псалмы». Поэтому, когда мы поем псалмы, мы здесь, наверное, веселы очень сильно. «Поле ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры». Эту фразу, да, знаете. «Исцелит болящего и восставит его Господь, если он садил грехи, простятся ему». Ну и чтобы усилить остроту этого вопроса, это Марк 11 глава, стих 21-24. Марк 11 глава, чаще всего Марка цитируют. «Испомнив, Петр говорит ему: Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. И Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет: гори сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется то слово, по словам его, будет ему, что не скажет. Поэтому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Представляете, какая фраза мощнейшая? «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что будет вам, и будет вам». Известный южнокорейский сектант, самая большая церковь в мире, Йон Ги Чо, на этот текст такую мысль говорит. Он написал целую работу, называется «Четвертое измерение», где он говорит, что нужно войти в некую прострацию, там есть Дух Святой, и вот ты начинаешь контактировать с Ним и начинаешь визуализировать то, что ты хочешь. Например, ты хочешь Мерседес последней модели, начинаешь визуализировать, какой цвет кузова, какой салон, какие стекла, замечай, как уже лучики света, как блики солнечные играют на этой машине, и вот молись об этом Богу, и как бы продолжай как бы визуализировать, знаете, вот такое некое как колдовство какое-то. Вот и он приводит этот текст. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Друзья мои, что делать? Люди даже написали много книг, где надо говорить даже не надо говорить: «Господи, дай», уже надо благодарить Бога, что Он дал тебе. Уже все, факт свершился. «Господи, благодарю Тебя за этот Мерседес, который Ты мне дал. Господи, благодарю Тебя за новые зубы, которые Ты мне дал. Хоть они мне и болят, но я Тебя благодарю». Вот такая логика. Известный христианский автор Эндрю Мюррей, который, к сожалению, не только известен хорошими книжками, но и безобразными поступками, в частности, в вопросах исцеления по вере, он тоже считал, что не нужно обращаться к врачам или не нужно обращаться к лекарствам. И однажды его племянник хотел поехать с ним в миссионерское путешествие в Южную Африку, и он был болен туберкулезом, что препятствовало ему ехать в это путешествие. И Эндрю сказал, цитирую эти слова: «Веришь ли ты?» Он сказал: «Верю». Поблагодарим Бога за исцеление, они помолились, отправились в путешествие, и через 3 недели его племянник скончался. Что делать? Друзья мои, ведь многие люди испытали подобное разочарование. В известной книге Алексея Ледяева есть такое упоминание, что одна семья верила, имела веру, достаточную для исцеления жены одного человека от рака, и хотя они имели такую веру, она умерла. Казалось бы, что, не сработал этот текст? Неужели проблемы с этим текстом? Вовсе нет. Друзья мои, таких историй множество. И мне хочется, чтобы в жизни каждого из нас не было таких историй вообще. Потому что мы должны быть людьми Писания, людьми подлинной веры, а не просто безобразных вещей. Поэтому два момента здесь я должен ответить. Во-первых, Авраам хорошо знал, что ему обещал Бог. Большинство таких горе-молитвенников, они просят не то, что Бог обещал, а то, что им кажется правильным. Или они не понимают на самом деле, что Бог на самом деле говорил. В прошлой проповеди я упоминал пример из книги «Паралипоменон». Мы даже сталкиваемся с такой позицией сегодня, что нет воли Божией, чтобы кто-либо из его детей, верующих, болел. И такая теология ведет к большим тупикам и просто самовнушениям. Бог нигде не обещал, что верующие в Него не будут болеть. Более того, Он говорит, что болезни могут быть использованы Богом для наказания или вразумления, или даже для научения, или даже для благословения других людей. Бог нигде не обещает своим детям здоровье, процветание. Реализовать веру на таких вот как бы обетованиях, в кавычках, безумие, это не вера Божия, это просто какое-то самовнушение, какой-то пустой аутотренинг. Во-вторых, Авраам уповал на верность Бога, а не на то, как он будет генерировать в себе свою веру. Еще раз подчеркну, он уповал на верность Божию, а не на то, как Авраам будет себе эту веру создавать. Некоторые люди хотят жить по вере, и для них это как некое внутреннее чувство. Это то, что производит в них душа их. Послушайте внимательно. Это то, что моя душа в себе производит. Но ведь есть люди, которые такие, знаете, легковерные, вот такие очень доверчивые. Их душа легко производит веру, очень быстро. Вспомните в нашей стране МММ. Все в Леню Голубкову поверили. Ну, не все, слава Богу, так поступили, но это легко. Есть люди очень доверчивые, а есть люди, которые скептики по своей природе. Как ты их не убеждаешь, они никак не верят. Получается, что? Те, которые легковеры, им легче, что ли? Они должны ездить на мерседесах, быть здоровыми, исцеленными, а те, которые скептики, здравомыслящие люди, они должны быть такими, скитаться в лохмотьях и как-то просить милостыню. Но нет вовсе, совершенно нет. Подлинная вера – это не то, что моя душа производит с помощью самовнушения и какого-то аутотренинга. Подлинная вера, друзья мои, это не человеческое явление. Это дар Божий, это духовное явление. И поэтому настоящая вера, она уповает на Бога, прославляет Бога. Подлинный верующий человек, он доверяет Богу, полагается на характер, на личность Бога, а не на себя, на свою способность верить. Именно поэтому настоящая вера есть высшая форма поклонения Богу, потому что она от Бога, и она Бога возвращает Его славу. Можно делать много во имя Бога, даже восхвалять Его, служить Ему, но если нет доверия Богу, это просто фарисейство, друзья мои, просто самообман. Не более того, в центре настоящей веры всегда Бог, не человек. В центре настоящей веры всегда Бог, не человек. Именно поэтому мы читаем стих 22. Поэтому и вменилось ему в праведность. Почему вменилось? Да потому что Авраам Бога увидел, какой он есть, и доверился этому Богу, и доверился его слову, положился на характер Божий, на личность Божию, и поэтому прославил Бога, и Бог меняет ему это в праведность. Не заслугами, не делами, а только верою. Именно поэтому нам нужно еще раз вспомнить эту фразу. Настоящая вера, она идет от слышания. А слышание откуда? От Слова Божия. Если мы хотим иметь настоящую веру, не самовнушение, не аутотренинг, не какую-то генерированную свою веру личную душою, а Божию веру, нам нужно знать Божию истину, которая в нас производит настоящую веру. Бог производит ее в нас, Бог дает нам. И последний, второй пункт. Большое сравнение веры христиан и веры Авраама, это стих 23-25. Здесь мы видим прекрасное сравнение между верой Авраама и верой христиан сегодня. Здесь буквально несколько моментов. Во-первых, мы здесь видим, что спасение Авраама было по вере. Все эти последние главы, Павел нас в этом убеждает. И оправдание христиан тоже по вере, как и написано. Но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим. Поэтому первый пункт. Спасение Авраама было по вере, друзья мои. И поэтому верующие сегодня спасаются по вере. Если Авраам был спасен по вере, то и мы спасаемся по вере. И это крайне важно. Второй момент. Важно не просто наличие веры. И вот здесь самый трудный пункт для меня будет сегодня. Он самый короткий, он самый трудный. Немного мне придется звучать чуть-чуть как бы по-сектантски. Но это не я написал, и это не мы придумали, друзья. Это апостол Павел здесь пишет в этом тексте. Настоящая вера, вот спасительная вера, это также включает в себя принятие определенных доктрин или истин Божьих. Как Авраам поверил Божьему Слову, и поэтому Бог вменил этому в праведность, так и верующие сегодня, они доверяют, уповают на Бога, принимают истину о Нем, принимают Его Слово. И это важно очень понять нам сегодня, что подлинно спасенный человек, он принимает некоторые вещи не просто, конечно, интеллектом только принять, значит, сразу будешь спасен, но он признает эти вещи. Потому что мы не просто верим в существование Бога. Друзья мои, в мире существует масса народа, которые верят в то, что Бог есть. Существуют монотеистические религии, да? Допустим, иудаизм там, или ислам. Они верят в то, что Бог есть. Не надо доказывать. Это как бы часть их доктрины, часть их уверенности, убежденности. Но здесь Писание говорит, для того, чтобы быть верующим, нужно иметь нечто другое еще. Ведь когда Авраам вышел из Ура Халдейского, он был ли тогда оправдан? Получил ли он тогда спасение? И я отвечу, нет. Только 15 глава Бытия нам говорит, вот тогда Бог вменил ему праведность. Он вышел с верой, доверием Богу, что Бог есть. Но он принял этого Бога как, на самом деле, спасающего себя. Он уверовал во Христа, если быть более точным, только в ту далекую ночь, на восточную. Потому что нужно было уверовать вот таким образом. И Писание говорит нам, как же получить эту спасающую веру, что она себя включает. Здесь, во-первых, ключевой элемент веры – это вера в воскресение Христа. Вера в воскресение Христа всегда была ключевой элементом проповеди первых христиан. Книга «Деяния апостолов». Они везде проповедовали о воскресении. Почему это так важно? Да потому что не существует другого пути, чтобы быть оправданным, кроме как вера в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Многие верующие говорят, я верующий, но они не верят в физическое воскресение Христа. И знаете что? Они неверующие. Они не спасенные. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, довольно ясно говорит. Апостол Павел пишет со стиха 13-го, «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетная, вы еще в грехах ваших». И это крайне важно. Оказывается, воскресение Христа или вера в воскресение Христа – это не вопрос выбора, это не вопрос размышления, это вопрос принятия и доверия, это вопрос спасения. Тот, кто не верит в физическое воскресение Христа, тот не спасенный человек. Посмотрите, что говорит тоже апостол в нашем послании, 10 главе Римлянам, 9 стих. «Ибо если устами будешь твоими исповедовать Иисуса Господом», и дальше интересная фраза, «и сердцем веровать во что? Что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Понимаете, если я не верю в воскресение Христа из мертвых, физическое воскресение Христа, то я не спасенный человек. Апостол Павел прямую делает зависимость от этого. Итак, если человек говорит, что он спасен, что он имеет праведность Христову, но не принимая воскресение Христа, невозможно, чтобы он был спасенный. И почему так важно? Почему так важно Богу принятие воскресения Христа? Наш текст говорит об этом довольно четко. Посмотрите, во-первых, потому что Иисус становится Господом нашей жизни. Маленькая совсем фраза, посмотрите, это стих 24, конец. Господа нашего. Совсем маленькая фраза. Он воскресил не просто кого-то, не просто какую-то личность, даже не просто Сына Божия. Он воскресил Господа нашего. Человек, который верит Богу, доверяет Ему, он, несомненно, желает, чтобы жизнь его принижала Богу, чтобы Бог управлял его жизнью, чтобы Бог был господином его жизни. Это, конечно, не означает, что человек теперь не может выбрать, какой ему купить компьютер, там PC или Mac. Он не может там сходить в Starbucks или в шоколадницу. Нет, конечно. Это не означает, что человек будет теперь защищен от неправильных решений или неверных поступков. Но он, на самом деле, в целом вектор его жизни, он покорился Богу. Такой человек верит в божественность Христа, потому что он воскрес из мертвых. Во-вторых, мы здесь читаем маленькую строчку. Говорят, что строчка – маленькая цитата из гимна первых христиан, так что Елисей может взять на заметку 25 стих, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. говорят, это цитата такого древнехристианского гимна. Воскресение говорит нам о том, что Иисус предан за грехи наши. Очень часто хлебопреломление, которое мы с вами будем сейчас совершать, я так понимаю, что я уже выбиваюсь из своего времени, очень часто превращается в некие поминки. Вот был хороший человек, его такие гады убили, распяли, такие недостойные. Но, друзья мои, Иисус не умер на самом деле просто. Он, как здесь говорит наш текст, предан был за грехи наши. То есть он добровольно отдал себя. Это была жертва. Бог принес Христа за наши грехи, чтобы нас спасти. Он принес его в жертву, да, руками человека, которые были орудием в руках Божьих, но это Бог решил. Это не просто так, знаете, случайно расхватили и распяли. Это было задуманным Богом. Иисус не просто умирает, Он не умирает за свою праведность, не умирает за свое обличение религиозников, за зависть и злость лидеров. Он умирает за грехи всех людей. Наши грехи стали причиной Его смерти. И это важно. Мы заслуживали наказания, но Он был предан за наши грехи. И воскрес для нашего оправдания, да Он не просто вернулся к следующему полу, не просто вернулся к физической жизни, а теперь как бы у нас есть надежда, как бы, знаете, перед тлением. Но это подтверждает, что Бог принял Его смерть. Принял Его смерть и воскресил Его, и поэтому теперь всякий верующий в Христа может быть оправдан. Друзья мои, когда Авраам поверил Богу в далекой древности, это то же самое, как мы сегодня верим в воскресение Христа. В этом уникальность веры. Вера значит сознавать, что Христос – единственная причина твоего спасения, только на Него единственная надежда. Христианином делает, друзья мои, вот именно такая вера. Не просто вера в Бога, не просто благочестивая жизнь, не просто стремление подражать Богу, а вера и доверие Христу одному. Авраам получил совершенно необыкновенное обетование, что в семени его благословятся все народы, что через него придет Мессия, который спасет всех уповающих на него. Авраам поверил в это невероятное Божье Слово. Так и мы сегодня верим. Верим в то, что Христос был предан наши грехи, чтобы мы были спасены. Христианин верит Божьему Слову, даже несмотря на обстоятельства, даже несмотря на окружающую действительность. Он верит в то, что Бог может оправдывать нечестивого человека. И в этом есть наша вера. Она такая, знаете, простая, ничего особенного, но это вера спасающая. И вот мы сегодня с вами пришли к нашей вечере Господней, мы, которые сейчас будем принимать участие, она для тех, которые верят в это, которые верят в то, что Иисус умер за их грехи, верят в то, что Бог оправдал всякого верующего Христа. И это спасающая вера. Мы чуть больше о ней будем говорить в 5 главе и 6 главе, так что у нас впереди еще большое путешествие в изучении веры. А сегодня мы просто с вами благодарим Бога за эту честь и милость быть спасенными просто через веру во Христа Иисуса, которого Бог предал за наши грехи и воскресил для нашего оправдания. Давайте мы, вставши, помолимся Богу.